Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить о синергии науки и религии. Это уже третья передача. Этому посвящена. Людмила Константиновна, передаю вам слово.
Спасибо. Что понимаем под синергией, я еще раз напомню, что это сотрудничество религии и науки, причем такое, которое несет пользу как религии, так и науке. На прошлой беседе мы говорили об археологических подтверждениях гибели Содома и Гоморры и археологических подтверждениях казни египетских. Напомню, что при этом мы опирались на доклад диакона Антония Щепеткина, который он сделал на семинаре «Диалог науки и религии». Кстати, опубликована книга с этими докладами, и те, кто хочет, может приобрести ее в миссионерском отделе. Сегодня мы рассмотрим еще два библейских события, которые подтверждаются археологией. Вот мне еще хочется обратить внимание, на первой беседе по этой теме мы говорили о взаимодействии естественных наук и богословия. И получалось так, что естественные науки, значит, гордо открывали какие-то законы, и только когда они вот их откроют, вдруг обнаруживалось, что это давным-давно было записано в Библии. А вот сейчас, когда мы говорим о исторических событиях, получается немножко наоборот. Сначала, значит, речь идет об этих событиях в Библии, а потом археологи и историки, они уже с помощью науки подтверждают, что это было, что это действительно было, хотя иногда явление совершенно необыкновенное.
Ну да, мы с вами обсуждали, что нужно время, чтобы человек действительно понял, что оно имелось в виду именно это, а не что-то другое.
Да, совершенно верно. Первое, о чем мы сегодня будем говорить, это взятие Иерихона. Более 400 лет израильский народ находился в египетском плену. Из плена израильтян вывел Моисей, а приказал это Моисею сделать Бог, прям непосредственно ему велел это сделать. И почти 40 лет Моисей водил свой народ по пустыне, направляясь к земле обетованной. Во время этих путешествий Бог постоянно беседовал с Моисеем, давал ему всякие советы, наказы. И, в частности, Моисей получил скрижали с заветами Бога. Но вот 40 лет продолжалось это движение, а Моисей это был не вечен, все-таки он был человек, и он еще не довел своих людей до земли обетованной, до Ханаана, и умер. И Бог, прямо опять Бог именно, передал руководство над израильским народом и продолжение движения в сторону земли обетованной Иисусу Навину. При Моисее Иисус Навин командовал войском израильтян, а после смерти он уже стал, так сказать, единолично ими, ну, встал на роль руководящего руководства. Непосредственно после смерти Моисея к Иисусу Навину явился Бог и сказал ему: «Встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю вам, сынам Израилевым. Всякое место, на которое вступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Вот, ну, это говорится в книге Иисуса Навина. Ну, тут есть ссылка, но я думаю, каждый это читал, найдет. Доступ в землю, обетованную в Ханаан, преграждала крепость Иерихон. Ну, это была какая-то жуткая крепость, когда я прочитала, я даже представить не могла. Она была окружена двумя каменными стенами. Внешняя стена была сделана из камней 2 метра шириной. Внутренняя стена тоже была сделана из камней 4 метра шириной. То есть, конечно, пройти через эту стену было невозможно. Но Богу надо было, чтобы Иисус Навин прошел в этот город и, значит, передал все, что там есть, Богу. Такой был договор с ним. Ну, естественно, невозможно было взять такой город, окруженный такими жуткими стенами. Но Бог научил Моисея, как это делать. Наверное, многие это знают, что надо 6 дней по разу обходить вокруг этого города. Ну, если так, то, наверное, город-то не больно уж велик был. И молча, полностью молча. А на 7-й день надо было слушать юбилейный рог, и когда юбилейный рог издаст свой звук, надо было всем громко вскрикнуть. И вот все, как Бог велел, так все и сделали. И когда израильтяне вскрикнули, услышав звук юбилейного рога, стены рухнули. Причем они рухнули вовне города, не внутрь города, полностью все рухнули вне города. Но израильтяне туда вошли, всех они убили, все живое убили. Но ничего с собой не взяли, потому что все, что оставалось в городе, там были, ну и богатства всякие, и урожаи, все это оставалось Богу, так сказал Иисус Навин. Вот такая история библейская. И она, эта история, как ни поразительно, но она была полностью подтверждена археологически. Первые раскопки Иерихона начались в начале 20 века, а потом продолжались самые большие работы, велись уже в 30-40-х годах. И было обнаружено, что действительно стены упали вне города. Такие огромные толстенные стены, это просто как чудо какое-то. Вот. И обнаружено, что там оставалось все, что принадлежало горожанам. Там были сосуды с зерном, с финиками. Никто ничего не брал, потому что так велел Иисус Навин, а ему так велел Бог.
А где территориально этот Иерихон находится, если в нынешних реалиях?
Ой, я сейчас затрудняюсь сказать. Я не посмотрела. Ваш вопрос очень правилен, но я не посмотрела и сейчас не могу сказать точно.
А есть и еще какие-то доказательства именно от науки, что ну, вот это каким-то таким необычным способом произошло обрушение? Потому что ведь люди неверующие, да, которые, для которых Библия не авторитет, они могут сказать, ну мало ли из-за чего произошло обрушение.
Да, есть со стороны науки некоторые предположения. Значит, предполагается, естественно, землетрясение. Ну, землетрясение, конечно, могло разрушить эти стены, и город, и все, но если бы это было землетрясение, то стены, наверное, бы упали все-таки и внутрь города, и вне города.
Ну, как-то хаотично, да.
Как-то хаотично, да. А они все упали четко вне города. Так что все равно это, наверное, чудо некоторое. Хотя вот объяснение того, что подтверждение того, что написано в Библии, оно очевидно, оно доказано археологами. Ну, еще одно событие, которое уж совсем поразительно. Когда Иисус Навин вел дальше свой народ, ему пришлось воевать. Ну, кто-то там, какие-то враги у него были, значит, он воевал. И чтобы война была успешной, чтобы ему хватило времени, он остановил движение Солнца и Луны. Ведь это же могло быть.
Да, это могло быть, я даже читала, но это просто звучит очень так необычно, да? То есть одно дело, когда мы в современном мире слышим, там, не знаю, про затмение солнечное, что-то, мы даже не воспринимаем это как что-то из ряда вон. Но когда мы читаем фразу «Он остановил движение небесных светил», это кажется, ну вот...
Здесь еще надо учитывать, что вот сейчас астрономы говорят, что это, вот если это действительно было, то это было не полное затмение. То есть Луна заслонила Солнце, но часть Солнца... была еще видна. Такие неполные затмения случаются достаточно редко. И вот астрономы точно вычислили время этого события, которое могло быть 1207 год. Разрушение Иерихона датируется примерно 1400 годом до новой эры. Ну, как тут совместить, вроде не очень понятно, но тут и вообще очень много странного и непонятного.
Я думаю, что в этих временных промежутках вопрос там 100, 200, 300, 400 лет – это вообще незначительный.
Да. Но единственное, что если действительно остановка Солнца и Луны связана с неполным солнечным затмением, то вот эта дата, 1207 год до новой эры, вычислена абсолютно точно, потому что астрономы это вот вычисляют. Ну, вот такие подтверждения того, что Бог вмешивается в жизнь человека, используя законы природы, которые он сам сотворил. И потом можно либо как-то задним числом обнаружить, с помощью каких законов произошло то или иное удивительное событие, или наоборот, сначала это событие изучить, а потом найти его в Библии.
Вот, кстати, очень важно, мы тоже в прошлой передаче с вами об этом говорили, что почему-то люди приводят пример, что приводят аргумент, что нет, это не Бог, это просто вот, ну, силы природы, это просто природное явление. Как будто бы Господь не может это природное явление, этим природным явлением руководить и действительно задумать его в определенное время, в определенном месте.
Да. Тут, конечно, самое удивительное, наверное, самое большое чудо, то, что это использовалось тогда, когда нужно было Богу. Что, наверное, вот там казни египетские, они случались многократно, там и вместе, и порознь. Но вот когда Богу было нужно, когда евреи стали выходить из Египта, тут все сразу вместе это и случилось. Об этом мы говорили в прошлый раз. Вот именно время является, может быть, каким-то чудом, что время было тогда, когда необходимо это было Богу.
Просто удивительно, почему люди не могут спокойно, как-то легко это поверить, да, это принять, потому что даже вот в жизни отдельно взятого человека случаются какие-то события, причем совершенно никак, может быть, не связаны с чем-то эпохальным даже в жизни этого человека, но человек все равно говорит, но это же какое-то провидение, это же явно не случайно.
Да, это часто.
Вот. Хотя, казалось бы, самые там элементарные череда совпадений, да, а тут... силы природы, они почему-то у нас стоят как-то особняком, которые сами живут по каким-то своим законам и механизмам, а чтобы действительно все поняли, что это Господь сделал, он должен как-то спуститься и как-то, я не знаю, ну как-то феерично
сказать,
что-то совершить.
Да.
Да.
Ну вот знаете, Анна, мы сейчас как раз и будем говорить о том, как Бог творит чудеса. Ведь вот то, что я рассказывала до сего момента, это были действительно явления природы, которые просто Бог приурочивал к тем моментам, которые ему нужны. Но вот мы поем в великом Прокимене, он четыре раза в год исполняется. «Ты еси Бог, творяй чудеса, творяй, творяй, творяй чудеса». И действительно, есть явления, которые объяснить естественным путем невозможно. Это Бог творит чудо. И вот одно явление, наверное, оно знакомо всем. Это сошествие благодатного огня. Да? Оно случается каждый год. И таким образом, Бог нам подает знак, что Он жив, что Он нас любит. И вообще это огромный праздник.
Я помню, когда я крестилась, в 15 лет мне было, мы ходили сначала на огласительные беседы, и крестить нас должны были как раз на Пасху. Нас крестили на Страстной неделе. И нас как раз предупреждали, нам рассказывали, что вот есть чудо схождения благодатного огня. И я, когда это услышала, мне показалось, что это таким невероятным, потому что мне казалось, что в наше время никаких чудес, вот таких вот, чтобы огонь ниоткуда взялся, их, ну, не может быть уже совершенно.
Ну, вот видите, вы тоже были зажжены.
Да, конечно. А тут, оказывается, он сходит. Оказывается, я вообще даже не знала, что такое чудо существует. И мне показалось, что это, ну, настолько невероятно и настолько вот...
Конечно, это невероятно.
Я вот каждый год теперь смотрю прямую трансляцию, вот просто с замиранием сердца, с восторгом.
Да, 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 да. Ведь там тысячи и тысячи людей всех национальностей. Вот.
А сколько действительно историй, когда какую-нибудь национальность или конфессию выводили из-за того, что они как-то шумно себя вели, и огонь не сходил пока.
Пока их не разрешили. На место, да, да, да. Вот. Ну, вот происходит это событие в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова. И главное место в этом храме – Кувуклия. Это часовня как раз над гробом Господним. Вот, например, свидетельство некоторых паломников. В храме наблюдается необычное явление – столб света, появляющийся из купола храма. Молнии – всполохи света. Всполохи света первый вице-президент фонда Андрея Первозданного Михаил Ильич Якушев описывает так. Недавно снимали луч, но это уже современное время. Снимали луч, который идет аккурат через открытую точку Кувуклии. Там сейчас эта точка покрыта стеклом. Идет с неба прямо в Кувуклию, в открытую часть. То есть с неба спускается огонь. Ну и через отверстие в Кувуклии там, значит, загораются свечи. Каждый паломник должен иметь 33 свечи по тому, сколько лет прожил Христос. И, значит, начинается раздача этого огня. Вот, конечно, атеисты говорят, что ничего этого нет, что там кто-то что-то поджигает и все. Ну, во-первых, это длится уже не одну сотню лет, и вот
всё поджигает.
И потом самое главное, огонь-то действительно благодатный. Мы же все видели, что люди вот берут эти 33 зажженных свечи и начинают огнем себя гладить по щекам.
Да, да, как мужчины. Бороды просто
да. Это какой-то ласковый, нежный огонь. Вот, и все понимают, что это огонь, данный Богом. Ну, такое удивительное явление. Но есть и еще много удивительных явлений. Вот, с которыми тоже очень многие сталкивались. Например, мироистечение икон. В общем-то, иногда иконы начинают плакать. Плачут они или масляными слезами, или водой, или даже кровью иногда. Ну и всегда к такой иконе очень большой интерес, очень большое внимание.
Да, и почему именно эта икона, например,
да,
а не какая-то другая?
Да, да. И поэтому и это сразу же вызывает большое количество паломников. Там. Поэтому, зная то, что миротечение икон увеличит количество прихожан, уже давно начали подделывать.
Это печально.
Это печально. Вот. Первым раскрыл подделку, это... Петр I еще вот тогда, значит, его позвали посмотреть, как мироточит икона, а он человек был умный, он там немножечко что-то подковырял, смотрит, а там поставлен сосуд с маслом. И ясно, почему икона плачет. Вот и сейчас тоже часто бывает так, что вот там кто-то кричит, ой, икона замироточила, на самом деле это или... какая-то влага извне или еще что-то. И вот мне очень хочется сказать так настоятельно, что создана в синодальная комиссия по исследованию чудес. И возглавляет ее Павел Васильевич Флоренский. Ну, у нас всегда с именем Павел Флоренский связана сразу же эта грустная история, как, значит, духовника великой княгини Елизаветы Павла Флоренского там отправили, как он умер. Ну, он был, конечно, умнейшим человеком. Но, а сейчас вот эту комиссию по исследованию чудес возглавляет его внук. Его зовут тоже Павел Флоренский. Он доктор геологических наук, профессор Российского государственного университета нефти и газа. Вот. И его комиссия как раз очень плотно занималась миротечением. И вот что рассказал Павел Васильевич по поводу миротечения, которым занималась его комиссия. «Плачущие иконы – это загадочное явление, в котором верующие люди видят чудо. Ученые относятся к миротечению со скепсисом». Ну, понятно, что это не объясняется научно. «Так как это явление часто фальсифицирует. Не всегда слезы на образах – это деяние рук человеческих. В некоторых случаях действуют законы физики. Ну, а иногда там можно объяснить как-то по-другому. Ну, то есть находят объяснение». Но а иногда вообще никаких объяснений не находят. Вот. Начала мироточить иконы. Действительно, она мироточит. А почему вдруг она замироточила? Никто и не знает. Случаи мироточения икон расследует комиссия по епархии, чтобы исключить обман. Вот я как раз, готовясь к передаче, прочитала, что Поклонская, ну, это вот, значит, известная личность, да, она уж очень любит Николая II, и она вдруг объявила всем, что икона, не икона, а памятник Николая II вдруг замироточил. Ну, вот собралась комиссия, этого не было. Это, конечно, нельзя так говорить, что вот икона замироточила. Ну, например, вот памятник Ленину тоже он мироточил. Если считать,
что вы говорите?
Если считать, что появление каких-то капелек непонятного происхождения – это миро. Вот. И поэтому, когда говорят о мироточении, то всегда высылается целая комиссия священников, которые очень тщательно изучают, подделка это или нет.
А там же получается определенный состав вот этого мира, который мироточит.
А они разные бывают. Они иногда бывают как вода, иногда бывает масло такое очень ароматное. Вот. И вот на что указывают ученые, говоря о естественных причинах мироточения, что это может быть непроизвольное нанесение елея на поверхность святынь. Вот когда нам помазывают лоб, а мы потом идем целовать иконы. И вот, пожалуйста, как-то там проникло масло, которым нас помазали, получилось миротечение иконы. Дальше второе – это, возможно, выпадение конденсата, то есть масло со свечей проникает на икону, и икона начинает как бы мироточить. Ну и потом капиллярный эффект – это движение жидкости по узким каналам пористых материалов. Ну, иконы же написаны на ткани. Вот. Причиной мироточения могут стать химические изменения в краске, лаке, условия помещения. Комиссия по описанию чудес фиксировала случаи, когда в доме с мироточащими иконами замасливались чистые принесенные иконы. То есть это фактически являлось условиями дома, а не иконы. Да, приносили иконы не мироточащие, они начинали мироточить. Вот. Я очень всем советую почитать материалы вот этой комиссии по исследованию чудес, потому что там иногда читаешь, это действительно как сказка какая-то. А на самом деле это не сказка вовсе, это так и есть. И просто проявляется, Бог проявляет себя вот в таких чудесах, которые невозможно объяснить, как вот мы до этого говорили. Вот, ну, например, меня совершенно потрясает, мне рассказывали мои знакомые, друзья, что где-то 4-5 декабря, когда уже выпадает снег, вдруг распускаются вербы в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Вот, я сначала, ну, я сама не видела, но это люди, с которыми я дружу, которым, конечно, можно доверять. Но это явление тоже исследуется. Еще есть много явлений, которые можно рассматривать как необъяснимые абсолютно чудеса, которые посылает Бог. Например, какие-то змейки вот к иконе Богородицы приползают. В общем, я еще раз советую очень почитать материалы комиссии по чудесам. Вот. И кроме того еще, Павел Васильевич Флоренский, это вот как раз руководитель, он говорил, что если вы заметили какое-то чудо, пожалуйста, сообщите нам, потому что им же нужно материал нарабатывать, им нужно как-то это, ну, делать более научно, что ли, чтобы они знали методы, которыми можно изучать то или иное чудесное явление. Ну, конечно, если кто-то какое-то чудо увидел, а больше его никто не увидел, ну, как к нему относиться, не знаю. Например, я один раз стояла на службе, и бабушка тут рядом со мной стояла, говорит: «Ой, знаешь, а я видела Богородицу. Вот я стою на службе и смотрю в коричневом пальто, обернулась, а-а-а, Богородица». Вот. Ну, я сначала как-то, мне было смешно, а может, бабушка и в самом деле видела.
Да, это вот всегда такая тонкая грань, когда, ну, мы не можем отвечать за других людей.
Да,
может,
да.
Может быть, ей она действительно
может, явилась. Может, она и явилась, да, и действительно в коричневом пальто. Но, значит, проверить это,
да,
это мы никак не можем. Вот. Ну, разумеется, такие чудеса индивидуальные, так скажем, они не исследуются. А так, пожалуйста, заходите на сайт комиссии, удивляйтесь, восхищайтесь, рассказывайте детям о чудесах, которые нам посылает Господь. Посылает Он их, потому что Он нас любит, Он постоянно хочет, чтобы мы помнили о Нем.
Но и людям, согласитесь, нужна поддержка. Сколько бы мы ни говорили о том, что, конечно же, вера, только основанная на чудесах, это слабая вера, но людям, даже очень верующим и воцерковлённым, нужна какая-то вот эта вот поддержка. Мы же всё-таки слабые люди, правда?
Конечно.
И когда мы видим какие-то вот такие чудеса или хотя бы даже узнаем о них, может быть, даже нам где-то как-то и показалось, как вот эта Богородица, но оно все равно вселяет у нас какую-то уверенность.
Да, 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 да.
Особенно если это в какой-то трудный и жизненный период случается.
Да, 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 да. А уж чудеса, например, как вот я говорила, как мы с вами обсуждали, схождение благодатного огня, тут вообще даже говорить не о чем.
Но это неотъемлемый момент Пасхи уже.
Да.
Это неотъемлемый момент вот этой вот пасхальной радости,
да,
и ощущения действительно победы над смертью.
Победы над смертью, да, и любви Бога к нам.
Спасибо большое, Людмила Константиновна. У нас будет еще 4-й выпуск, да, по этой,
да,
же теме?
Да, да.
Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели.